Один момент, можно я дополню?
Конечно.
Да, здесь не только со стороны государства и нас, здесь еще и каждый человек должен осознать, что он обязан относиться к своему здоровью как к капиталу. Можно сразу потратить, да? Можно, так сказать, вести жизнь рантье, можно разумно расходовать, можно прибавлять. И поэтому, как вот все говорят, а это мое здоровье, что вы со мной сделаете? Я не хочу лечиться, я не хочу. Человек должен осознать, что он обязан относиться к себе, к своему здоровью, как к драгоценности, данной ему свыше. И он обязан, и это тоже его обязательство перед государством, быть здоровым. Обязательство перед государством быть здоровым, перед собой, перед своими близкими. Абсолютно. Дай Бог всем здоровья.
Дай Бог всем здоровья. Вера Вячеславовна Шастина, главный врач поликлиники номер 92 в муниципальном районе Арбат в Москве. И, как вы понимаете, это только первая из серии встреч, в течение которых мы, безусловно, обсудим и гораздо более еще широкий, разнообразный и сложный круг вопросов нашего с вами общего здоровья. Потому что если кто-то из нас даже и не хочет быть здоровым, то все равно желаем мы вам на выходе именно этого. Здоровья.
Здоровья. Всего доброго.
Счастливо. Спасибо.
Московские звезды с Артемом Варгавчиком. Голос России. Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 9 вечера.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Каддафи не исключает военных действий на территории Италии. С таким заявлением ливийский лидер выступил во время своего телеобращения. Он обвинил Италию в новом колониализме. Напомню, Италии удалось закрыть историю 30-летней колонизации Ливии 3 года назад. Тогда был заключен договор о дружбе между Каддафи и Берлускони. Документ предусматривал крупные итальянские инвестиции в Ливию в качестве компенсации. Итальянские компании, согласно договору, допускались в сектор добычи нефти в Ливии. Сейчас действие документа приостановлено. Сегодня в столице Йемена в ходе столкновения участников антиправительственной демонстрации с полицией погибли 4 человека и десятки ранены. Об этом сообщает агентство Associated Press. По словам очевидцев, стражи порядка разогнали сотни демонстрантов, которые собрались на митинг на одной из столичных площадей. Антиправительственные выступления с требованием отставки президента Йемена Али Абдаллы Салиха продолжаются в стране с начала февраля. За 2 месяца народных волнений погибли более 120 человек. Египет намерен прекратить блокаду сектора Газа и в ближайшие дни будет открыт КПП «Рафах». Об этом, как сообщают британские СМИ, заявил египетский министр иностранных дел. Власти Египта закрыли границу сектором Газа после того, как в 2007 году контроль над этим прибрежным палестинским анклавом установило исламистское движение «Хамас», враждебно настроенное по отношению к США и Израилю. С тех пор египетские власти пропускали через КПП «Рафах» только отдельные партии гуманитарной помощи. Парламент Ирака одобрил документ о выплате компенсации в размере $400 миллионов гражданам США. Выплаты коснутся американцев, пострадавших от режима Саддама Хусейна во время войны в Персидском заливе. Против выступили лишь сторонники лидера радикальных шиитов Муктады ас-Садра. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики одобрил план выплаты компенсации в сентябре прошлого года, после того, как Вашингтон объявил об окончании военной операции. Переговоры Москвы и Тбилиси по вступлению России в ВТО пройдут в конце мая. Они состоятся в Швейцарии. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь премьера Грузии. По его словам, договоренность об этом была достигнута на втором раунде российско-грузинских переговоров, который прошел накануне в Женеве. На этой встрече были затронуты вопросы позиции Грузии по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Другие детали не разглашаются. Добавлю, Россия ведет переговоры о присоединении к ВТО уже 18-й год. Из московского аэропорта Шереметьево в Сочи не могут вылететь около сотни пассажиров авиакомпании «Авианова». Об этом сообщили РИА Новости пассажиры этого рейса. Аэропорт Сочи работает сегодня по фактической погоде из-за сильного тумана. 5 самолетов ушли на запасной аэропорт в Краснодар, Астрахань и Симферополь, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Сочинской воздушной гавани. Там отметили, что сегодня по расписанию не вылетели 5 самолетов. Почти 2500 пассажиров не смогли вылететь из-за сильного тумана, ветра и дождя. Ливни с градом и снегом погрузили в хаос несколько районов столицы Португалии. Осадки прошли во второй половине дня в пятницу. Для Лиссабона, где снег выпадает раз в несколько десятилетий, подобный каприз природы в конце апреля стал неприятным сюрпризом. Некоторых жителей он поверг в панику. Серьезно повреждены десятки автомобилей, возникли заторы на дорогах. Необычное погодное явление обрушилось на Лиссабон после недели по-летнему жаркой погоды, когда столбик термометра приближался к 30 градусам. Отметки. Сотрудничество Ватикана и Русской Православной Церкви в деле сохранения христианских корней Европы весьма перспективно. Об этом сегодня в интервью итальянской телерадиовещательной компании РАИ заявил государственный секретарь Святого Престола кардинал Тарчизио Бертони. И он отметил, что при папе Бенедикте XVI московские патриархаты и Ватикан демонстрируют гармонию и согласие, особенно в социально-этических вопросах. Выступление кардинала было посвящено наследию Папы Римского Карла Войтылы, к беатификации которого готовится католический мир. И о курсах валют, установленных Центробанком. Доллар 27 рублей 50 копеек. Курс европейской валюты 40 рублей 81 копейка. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Следующий выпуск новостей в середине часа. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сухуми завтра днем дожди, плюс 13. В Кишиневе тоже дожди, плюс 21. В Бухаресте плюс 20. В Ташкенте ясно, плюс 30. В Санкт-Петербурге 9 градусов тепла, облачно. В Москве завтра утром плюс 11. А днем синоптики обещают дожди и до плюс 17.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Московский «Спартак» благодаря мячу «Ари» победил в столичном дерби 7-го тура российской футбольной премьер-лиги своих земляков из ЦСКА 1-0, продлив победную серию при исполняющем обязанности наставника Валерии Карпине до 3 матчей. «Спартак» набирает 10 очков и с этим показателем выходит на 4-ю позицию, где также расположились футболисты столичного «Локомотива», которым сегодня вечером на своей арене предстоит провести поединок против «Кубани». Сборная России по хоккею после неудачного старта на чемпионате мира в Словакии. Команда Быкова уступила сборной Германии 0-2. Сегодня провела тренировочное занятие, по ходу которого основное внимание тренерский штаб уделил игре в неравных составах. На занятии присутствовала и наш корреспондент в Братиславе Регина Севастьянова.
Обратилась на себя внимание то, что большую часть времени тренировки сборная России посвятила отработке игре в неравных составах. В этой связи даже были произведены некоторые изменения от составов звеньев. Так, например, Зарипов объединился таки с Морозовым, к ним присоединился Кулемин и Зиновьев, и один защитник. Ковальчук работал с Радуловым и Терещенко, такой вариант тренера опробовали уже вчера в игре, к сожалению, на тот раз это не принесло успеха, но Игорь Захаркин, старший тренер нашей команды, после тренировки отметил, что продолжается поиск оптимальных сочетаний, и вполне возможно, что действительно вот в таких звеньях тоже команда будет играть. Кто же займет место в воротах сборной России в игре со Словенией, пока что тренеры этот секрет не раскрывают. Игорь Захаркин сказал, что целое настроение после вчерашнего матча уже нормальное. Хорошо, что проиграли первый матч. Это дало понять, что чемпионат мира уже начался и что действительно каждая команда может оказать серьезное сопротивление. Кто бы мог подумать, что ко второму уже игровому дню для нашей сборной центральным станет матч со Словенией. Ведь его надо выигрывать, чтобы выходить в следующий круг соревнований. И Игорь Захаркин говорил о том, что это более чем достаточный факт для того, чтобы команда наконец собралась и стала показывать тот хоккей, которого от нее ждут.
Ну и свой второй матч на первенстве планеты сборная России проведет в воскресенье с еще одним неудачником по старту командой Словении. С новостями спорта вас знакомил Роберт Сагитов.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте, в студии Сергей Лосев. Сначала тема программы. Четверть века под знаком Чернобыля. Арабский Восток и не думает успокаиваться. Пир на весь мир. Королевская свадьба в Лондоне. А теперь подробно.
«Мир за неделю».
Минувший вторник исполнилось 25 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. В траурных мероприятиях приняли участие президент России Дмитрий Медведев и патриарх РПЦ Кирилл. Оба они говорили о том, что уроки Чернобыля должны быть усвоены всем миром, потому что без мирного атома планете не обойтись, и его использование надо предельно обезопасить. Главный урок аварии на Чернобыльской АЭС заключается в необходимости говорить людям правду. Любые попытки заретушировать ситуацию, сделать ее более оптимистичной, впоследствии оборачиваются трагедиями людей. Об этом говорил Медведев, выступая в Кремле на вручении государственных наград ликвидаторам Чернобыльской аварии. Тему продолжает Светлана Калмыкова.
В 1986 году в СССР об аварии на Чернобыльской АЭС официально объявили только спустя несколько дней после взрыва. Власти тогда не сразу нашли в себе мужество признать последствия того, что случилось, отметил Дмитрий Медведев, обращаясь к ликвидаторам-чернобыльцам.
К сожалению, за такое безответственное отношение со стороны государства нам пришлось заплатить свою цену. И это урок для будущего. Надо прямо сказать, что степень личного риска до конца в тот момент не была понятна никому. Но находясь в 30-километровой зоне, ни вы, ни ваши товарищи, конечно, об этом тогда не думали. Понимали, что последствия аварии должны быть устранены во что бы то ни стало. Ваш профессионализм, профессионализм тех, кто был тогда вместе с вами, способность принимать ответственные решения в самой тяжелой ситуации позволили спасти большое количество человеческих жизней.
Мужество и самопожертвование тех, кто работал на Чернобыльской АЭС и рядом с ней в первые дни после аварии, помогли избежать еще более тяжелых последствий. Некоторые ликвидаторы шли на риск вполне осознанно, вспоминает председатель общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» подмосковного города Химки Геннадий Винокуров. Он участвовал в ликвидации аварии в течение июля и августа 1986 года.
Все продумавшие, я понял, я очень там нужен, и я обязан там быть. Почему? Я по образованию горный инженер, и там нужно было делать очень много подземных работ. Мы эти работы там сделали, срок. Я был знаком с системой радиационной безопасности. Я работал после института на добыче урановых руд. Все мои ребята, кто со мной был, приехали живыми. Здоровье, конечно, сами понимаете, радиация есть. Радиация очень высокая была. У нас была техника, которая работала от радиоуправления. Но наша аппаратура отказывала, потому что электроника в то время еще была недостаточно современна. Поэтому у нас лучше всего работали люди.
Страна извлекла из Чернобыльской катастрофы сразу несколько уроков. Были пересмотрены стандарты в области атомной энергетики. В России они сейчас одни из самых жестких в мире. Произошел прогресс в технологиях, ведь мирный атом на сегодняшний день самый дешевый и в целом экологически самый чистый вид энергии. К сожалению, авария на японской АЭС «Фукусима-1» показала, что не все уроки Чернобыля усвоены. Так же, как и 25 лет назад, руководство компании-оператора станции скрывало масштабы последствий и не сразу обратилось за помощью к властям. В результате было потеряно драгоценное время, что привело к масштабной утечке радиации.
Авария на АЭС «Фукусима-1» показала, в Японии уровень координации, требования к оповещению, а также нормативы строительства атомных объектов в сейсмически опасных зонах не соответствуют современным реалиям. Об этом заявили российские ученые-ядерщики, занимавшиеся ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, рассказывает Марианна Ожерельева.
По мнению российских экспертов, профессиональная небрежность японских специалистов сказалась уже в выборе места для АЭС в сейсмически активном районе, к тому же подверженному воздействию мощных цунами. А Чернобыльская авария не заставила атомщиков страны восходящего солнца пересмотреть планы по продлению сроков эксплуатации реакторов 40-летней давности, морально-технически устаревших, говорит генеральный директор Атомэнергмаша Лев Фальковский.
Эти проекты создавались параллельно, даже Фукусима раньше была как проект. Чернобыль был пущен всем сторон. И Фукусима была плохо. Все системы безопасности, они адекватны. И там есть системы аварийного расхолаживания высокого и низкого давления. Но трудно было предсказать, что сейсмику не выдержат трубопроводы низкого или высокого давления.
По мнению экспертов, авария на Фукусиме могла иметь значительно меньшие последствия, если бы владелец АЭС компания ТЭПКО сразу же после цунами 11 марта обратилась к японскому правительству перевести к месту аварии на военных вертолетах генераторы, кабели и дизельное топливо. Обеспечив таким образом непрерывное охлаждение отработанного ядерного топлива, взрывов в оболочке перегревшихся реакторов на Фукусиме-1 можно было избежать. Возникает еще один закономерный вопрос, почему правительство Японии переложило на частную компанию руководство ликвидации последствий катастрофы, угрожающей целому государству. И пока главное стремление ТЭПКО – преуменьшить последствия аварии, считает вице-президент Международного московского клуба независимых ученых профессор Валерий Волков.
Рынок и атомная энергетика – вещи несовместимые. Никакой частник атомными станциями владеть не может. То, что как ликвидировалась авария в Советском Союзе на Чернобыльской АЭС, никакого сравнения не идет, как делается сегодня авария. Ликвидируются последствия аварии в Фукусиме.
По словам Валерия Волкова, ликвидация последствий в Чернобыле, где работали сотни тысяч человек, не была безупречной. Но благодаря героизму людей, чадящей радиации реактор в кратчайшие сроки удалось спрятать под специальный колпак. А что происходит на аварийных реакторах Фукусима-1? Из-за информационной и корпоративной закрытости этого не представляет даже население Японии, не говоря уже о специалистах России и других стран. Несмотря на то, что природа аварии в Чернобыле и на Фукусиме различна, опыт ликвидации аварии 25-летней давности может быть полезен японцам, уверен Лев Фальковский. Пока в этой стране использовали два урока Чернобыля. Во-первых, организовали незамедлительную эвакуацию населения из прилегающих к станции районов. Во-вторых, на Фукусиме-1 строят подпорную стенку, которая должна предотвратить проникновение зараженной воды в океан. Подобную стену высотой 22 метра, к тому же вкопанную вглубь земли на 2,5 метра, возвели между взорвавшимся четвертым блоком Чернобыльской АЭС и рекой Припятью.
Прогнозы о завершении массовых волнений в североафриканских и ближневосточных странах не оправдались. На минувшей неделе крайне напряженная ситуация сохранялась в Ливии, Сирии, Йемене, Бахрейне и других странах региона. Пример Ливии еще раз показал. Военное вмешательство Запада во внутренние конфликты неизбежно приводит в тупик. А декларации о помощи мирному населению, якобы массово уничтожаемому так называемыми преступными режимами, фактически оказываются пустым звуком. В первую очередь от военных операций страдает само население. Тем не менее, по мнению экспертов, влиять на ситуацию в Северной Африке все же необходимо, иначе может быть еще хуже. Однако механизмы этого влияния выработать по-прежнему не удается. Все чаще раздаются голоса, что мирное население Ливии, судьбой которого вслед за западными политиками озаботились и военные, чаще всего представляет собой вооруженных повстанцев. А явное превышение мандата Совета Безопасности ООН, разрешившего лишь создание над Ливией бесполетной зоны, еще больше дестабилизировало обстановку. Российские политики не раз предупреждали, что силовое вмешательство, противоречащее букве и духу резолюции Совбеза, к добру не приведет. Так и случилось. Вооруженное противостояние сторонников и противников Каддафи продолжается. Сам он недосягаем для бомб западных союзников и не собирается складывать оружие. С резкой критикой действий коалиции во время визита в Данию на минувшей неделе выступил российский премьер-министр Владимир Путин. Он заявил, что западные страны действуют безнаказанно, и их намерения все сильнее расходятся с сутью резолюции Совета Безопасности.
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? Говорили о закрытии неба. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Потому что мышей таким образом выводят, что ли? Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд?
Все более вероятна наземная операция в этой стране. По информации постпреда России при НАТО Дмитрия Рогозина, ЕС готов направить для ее проведения до 1500 солдат. Наземные действия западных союзников могут привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе и отбросить государство на десятилетия назад, предупреждает Москва. Однако интерес к ливийской нефти и потребность диктовать свою волю, видимо, перевешивает риск подобных последствий. Теперь к событиям в Йемене. Под вопросом оказалась дорожная карта, принятая правящей партией Всеобщий народный конгресс для урегулирования затянувшегося конфликта. На минувшей неделе главы МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива предложили план, по которому президент Йемена Али Абдалла Салих в течение 30 дней должен сложить себя полномочия, после чего в стране состоялись бы демократические выборы нового лидера. «Существующий план реалистичен и в данной ситуации оптимален», сказал в интервью «Голосу России» эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших, беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран, представляется наиболее желаемым и продуктивным.
Однако 27 апреля в столице Йемена Сане вновь пролилась кровь, что стало поводом говорить об эскалации, а не об урегулировании конфликта. Там погибли 11 человек и более 100 получили ранения в результате разгона антиправительственной демонстрации. Волнения в этой стране продолжаются с января нынешнего года. В результате погибли уже сотни человек. Неспокойные в Сирии. Оппозиция продолжает ставшие традиционными дни гнева в знак протеста против жестокого подавления антиправительственных выступлений. Там за последние дни погибли десятки человек. Запрещенное властями движение «Братья-мусульмане» также призывает к неповиновению властям. В этой стране акции протеста не стихают уже полтора месяца. Между тем, Совбез ООН не смог согласовать заявление с осуждением насилия властей Сирии в отношении оппозиции. Россия не поддержала документ. В том числе и потому, что становится все более очевидным. Кое-кто и в Сирии, и в других странах открыто надеется, что обострение ситуации вынудит международное сообщество вмешаться в нее под предлогом оказания помощи и занять позицию одной из сторон. Пример Ливии – подтверждение этому. А это уже провоцирование насилия и своего рода приглашение к гражданской войне, считает заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев.
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно. Так ведь в любом государстве какие-то внутренние оппозиционные силы могут поднять бучу в расчете, что другие страны, заинтересованные в нестабильности в этой стране или в приходу власти политических сил, которые будут проводить политику, выгодную этому государству, начнут поддержку этих оппозиционных сил. Так стабильный мир мы никогда не обеспечим. Если мы пойдем по этому пути, то нас впереди ждет хаос. Поэтому позиция России в этом отношении, во-первых, базируется четко на нормы международного права, и второе, на здравый смысл.
Сложная ситуация сохраняется в Бахрейне. Военный трибунал этой страны приговорил к смертной казни 4 участников антиправительственных выступлений. Массовые акции протеста начались в середине февраля. Участники демонстрации, в основном мусульмане-шииты, требуют расширения своих прав в стране, которой правит суннитское меньшинство. После решения трибунала в отношении оппозиционеров ситуация может обостриться еще больше. Эксперты подчеркивают, египетский или тунисский сценарий относительно мирного ухода президентов со своих постов оказался нереализуем в других странах региона. Поэтому международное сообщество должно искать новые, нестандартные методы урегулирования цепи конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Спецназом и авиаударами проблему явно не решить. На минувшей неделе в Великобритании свершилось событие, которого ждал весь мир. Наследник британской короны, второй после отца, принц Уильям и его избранница Кейт Миддлтон стали мужем и женой. По накалу страстей и интересу всего мира эта свадьба превзошла визит Папы Римского и саммит мировых лидеров, рассказывает Анна Форостенко.
Улицы Лондона ревели от восторга, пока Кейт Миддлтон, в тот момент еще невеста британского принца Уильяма, ехала в Роллс-Ройсе. Это именно та популярность, которой так не хватало королевской семье в последние десятилетия. Череда скандалов, начиная с развода принцессы Дианы и ее противостояния с королевой, дела о взятках, в котором оказалась замешана семья младшего сына королевы, все это не добавляло популярности монаршей фамилии. Многие в Британии даже начали поговаривать об отмене института монархии. Но после такой свадьбы популярность королевской семьи не только вернется, но и, скорее всего, достигнет небывалого уровня. Накладок во время церемонии почти не было. Лишь газета Daily Telegraph сообщила об эвакуации людей от отеля «Горинг», где готовилась к выходу невеста. По данным издания, полиция обнаружила припаркованный подозрительный автомобиль и решила на всякий случай его оцепить и проверить. Но это не помешало невесте почти вовремя выйти из отеля вместе с отцом и сесть в Роллс-Ройс. Именно в этот момент многочисленные зеваки увидели в первый раз платье невесты, и оно вызвало восторг. Наряд оказался невероятно изысканным, но простым. На его изготовление не потребовались метры шелка, как в свое время на пышное платье принцессы Дианы. Так что свадебный наряд, как у Кейт, может себе позволить, наверное, любая невеста. Платье создано британским дизайнером Сарой Бертон. Оно цвета слоновой кости, плечи закрыты, рукава длинные и сделаны из французского кружева. Юбка не очень пышная, шлейф чуть более 2 метров, гораздо короче, чем в 81-м у принцессы Дианы, чей шлейф был 7,5 метров. Проезжая по заполненным людьми улицам Лондона, Кейт, казалось, ничуть не волновалась и радостно приветствовала окружающих. Очередным взрывом восторженных криков толпа наградила Кейт на входе в Вестминстерский собор. Шлейф платья несла младшая сестра невесты. Королева появилась в соборе за несколько минут до нее. Для торжества она выбрала ярко-желтый наряд и шляпку в тон платья. Почти все дамы пришли на торжество в собор в шляпках самых разнообразных форм и расцветок, кроме белого. На этот цвет имеет право сегодня только невеста. Без шляпки пришла на свадьбу супруга британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, чем вызвало недоумение у остальных дам. За час до свадьбы королева Елизавета II сделала внуку подарок. Она пожаловала принцу Уильяму и его избраннице титул герцогов кембриджских. Так что сразу после оформления нужных бумаг, а это произойдет через 2 недели, молодожены будут именоваться герцог и герцогиня кембриджские. Выбор королевы вполне оправдан. Кембридж известен во всем мире и имеет хорошую славу, так что это отличный подарок для внука и явно отражает хорошее отношение Елизаветы II к новому члену королевской семьи. Нынешний британский премьер Дэвид Кэмерон подарил фотографии острова Англези, где проходит военную службу принц Уильям. На улицах Лондона собралось примерно 500 000 человек. Люди приехали со всего мира. Многие говорят, что это главный день в их жизни. Есть даже те, кто ночевал на тротуаре с грудными детьми, чтобы обеспечить себе хорошее место для наблюдения за свадебным кортежем. На одной из детских колясок оказалась приколота бумажка. На ней надпись от руки фломастером. Она гласит: «Это будущее Уильям и Кейт».
На волне интереса к теме многие люди на минувшей неделе бросились искать родственные связи между императорскими фамилиями разных стран. О родстве Романовых и Виндзоров известно большинству, но только специалисты знают, что в жилах принца Уильяма течет и пушкинская кровь. Младшая дочь великого русского поэта, красавица Наталья, которую в семье звали Бесенок Таша, в 16 лет безумно влюбилась в графа Николая Орлова, сына, ирония судьбы, преемника Бекендорфа, шефа жандармов, люто враждовавшего с ее отцом. По этой причине объект любви даже не смотрел в ее сторону. В отчаянии она вышла замуж за некоего Михаила Дубельта, слывшего буяном и картежником. Жизнь с ним была не сахар. Он стремительно растратил приданое жены, бешено ревновал ее и устраивал скандалы. Родив в этом браке 3 детей, Наталья долго ожидала развода. Затем она вышла замуж за немецкого принца Николая Вильгельма Насаусского, который ради нее отказался от прав престола наследия. Новый союз оказался счастливым. Правда, официальной принцессой Наталья Александровна не стала. Брак был марганетическим, то есть неравным, но стараниями влиятельных родственников супруга ей был дан титул графини Маренберг. Немецкому принцу Наталья родила троих детей, двое из которых породнились с царской семьей Романовых. Сын Георг женился на дочери Александра II, а дочь Софья вышла замуж за внука Николая I, великого князя Михаила Романова. Правда, без согласия семьи. За своевольное решение жениха уволили со службы и выслали из России, а Софья в определенном смысле повторила судьбу матери. Изгнанники обосновались в Англии, где милостью королевы Виктории обрели второе отечество и где их дочери породнились с королевской семьей Виндзоров. Одна из дочерей, Анастасия, вышла замуж за сэра Харальда Уэрнера, другая, Надежда, на английский манер «надо», стала женой принца Георга Баттенберга, родного дяди Филиппа, тогда принца греческого, а ныне герцога Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы II. Графиня Надо принимала участие в его воспитании, ведь юный Филипп обычно проводил у дяди воскресные дни. Позже сын Нады, Дэвид Майкл Маунтбеттен, был одним из шаферов на свадьбе их королевских высочеств Елизаветы и Филиппа. Благодаря браку племянника с будущей королевой, Нада еще больше приблизилась к английскому двору. Вторая линия родства потомков Пушкина с британской королевской семьей пошла от ее сестры Анастасии. После того, как та вышла замуж за Харальда Уэрнера, король Георг V специальным указом приравнял леди Зио, так ее звали в Англии, во всех гражданских правах с дочерьми английских пэров. Одна из внучек Анастасии, Наталья Филлипс, в браке герцогиня Вестминстерская, ни много ни мало крестная мать того самого принца Уильяма. Вот такая связь потомков Пушкина с английским королевским домом. Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его представил Сергей Лосев. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зелинская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ливийская оппозиция отвергла предложение Муаммара Каддафи о перемирии. В своем телевыступлении минувшей ночью ливийский руководитель заявил, что его сторонники готовы прекратить военные действия, если повстанцы сделают то же самое. Он предложил НАТО остановить бомбардировки Ливии и сесть за стол переговоров. При этом Каддафи отказался оставить власти и покинуть страну. Сегодня в столице Йемена в ходе столкновения участников антиправительственной демонстрации с полицией погибли 4 человека и десятки ранены. Об этом сообщает агентство Associated Press. По словам очевидцев, стражи порядка разогнали сотни демонстрантов, которые собрались на митинг на одной из столичных площадей. Антиправительственные выступления с требованием отставки президента Йемена Али Абдаллы Салиха продолжаются в стране с начала февраля. Президент Дмитрий Медведев дал поручение к 1 июля подготовить предложение о существенном упрощении процедуры технического осмотра транспортных средств. Речь также идет о полной отмене техосмотра. Как сообщила пресс-служба Кремля, ответственными за выполнение поручения стали первый вице-премьер Игорь Шувалов и глава МВД Рашид Нургалиев. На АЭС «Фукусима-1» сегодня возобновилась откачка высокорадиоактивной воды из второго энергоблока. Об этом сообщила компания-оператор аварийной станции. Специалисты готовят к подключению второй насос, с помощью которого планируется также откачивать воду из третьего реактора. Откачка радиоактивной воды необходима для продолжения ремонтных работ и минимизации утечки радиации в окружающую среду. Между тем, на территории Дальнего Востока уровень радиационного фона остается в норме, сообщил сегодня Роспотребнадзор. Уровень радиации был замерен на территориях Сахалинской, Магаданской областей, а также в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях. По данным специалистов, он не превышает многолетних значений. Выдающийся аргентинский писатель Эрнесто Сабато скончался сегодня в возрасте 99 лет в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. Крупнейший из романистов Латинской Америки приобрел известность в 1948 году своим произведением «Туннель». Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 30 апреля 2011 года. В этот день, в 1918 году, родилась киностудия «Ленфильм». Она подарила нам такие кинохиты, как «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Полосатый рейс» и «Небесный тихоход». Список можно продолжать бесконечно, как и список имен, которые получала студия за годы своего существования. Сначала это был Петроградский кинокомитет при Наркомпросе, потом он превратился в «Киносев», «Союзфильм» и еще ряд других, пока в 1934-м не появилось нынешнее знакомое всем название, ставшее знаком качества российского кинематографа. Поговорим о звездах кино, которые надолго оставляют след в искусстве. В этот день, в 1927 году, первыми отпечатки своих рук и ног оставили у китайского театра в Голливуде кинозвезды Мэри Пикфорд и ее муж Дуглас Фэрбэнкс. Если вы думаете, что самая почетная награда в мире кино – «Оскар» или «Звезда на Аллее Славы», то глубоко ошибаетесь. Звезд на Аллее Славы уже больше 2000. Счет лауреатов «Оскар» также давно пошел на тысячи, а вот свои следы оставили только 210 человек. Продолжим звездную тему. В этот день, в 1967 году, родился эстрадный певец Филипп Киркоров, восьмикратный обладатель премии «Овации», пятикратный обладатель награды World Music Awards как самый популярный исполнитель России, к сожалению, славится не только искрометным образом, талантом и голосом, но и тяжелым характером. А вот наш следующий герой – обладатель хорошего чувства юмора. В этот день, в 1883 году, родился чешский писатель Ярослав Гашек. Он автор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка». Впервые Швейк появился в сборнике рассказов Гашека «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории», вышедшие в 1912 году. Вновь к тому же герою Гашек вернулся спустя 5 лет. В июне 1917 года в Киеве вышла повесть «Бравый солдат Швейк в русском плену». Многие любят книги с картинками. В этот день, в 1839 году, родился художник Тайсо Йоситоси. Тайсо стал первым в стране восходящего солнца иллюстратором произведений Александра Пушкина. Он был одним из последних великих мастеров традиционной японской гравюры на дереве. Первой для работы была выбрана повесть «Капитанская дочка», которая в Японии обрела название «Грёзы бабочки о сердце цветка». Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». Вперед в прошлое.
«Голос России».
Как составить картину сегодняшнего дня? можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня. Голос России. Интервью. Общество.
Голос России продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях проректор по международной работе Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Анатолий Золотухин. Анатолий Борисович, приветствую вас у нас в студии.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время зайти к нам и ответить на некоторые наши вопросы. А тема нашего сегодняшнего разговора – конференция и выставка «Нефть и газ Российской Арктики». Она прошла в Москве 19-20 апреля этого года. Я все правильно сказал?
Пока да.
Каковы итоги этого мероприятия и кто принимал участие? Насколько вот масштабным был вот этот, была эта конференция?
Ну, это конференция, которую проводит ассоциация Адама Смита. Конференция Адама Смита – это английская ассоциация. И конференция рассчитана на порядка 100 человек. Я всегда, когда веду конференции, считаю количество людей в зале. В этот раз было 96. И так они и остались. 96 до конца никто не ушел. То есть это показывает то, что формат конференции выбран правильно, и количество присутствующих людей равно количеству ожидаемому, скажем так. Это не первая конференция в этом году по Арктике, и вообще, если посмотреть ретроспективно или на будущее этого же года, то в этом году будет, по-моему, 5 или 6 конференций по Арктике только в России. Я не говорю о международных конференциях. Колоссальный интерес. Колоссальный.
А итоги мероприятия, как-нибудь можно их так скомпоновать и кратко рассказать о них?
Ну, если говорить об итогах конференции, то думаю, что ассоциация Адама Смита достигла того, чего хотела. То есть это коммерческое предприятие, конечно же, и сборы были ожидаемыми и прогнозируемыми. Интерес большой. Тематика, которую рассматривали, значит, или рассматривается в формате этой конференции, как правило, больше политика, экономика, экологическая. Без глубоких технических или геополитических анализов, это скорее более поверхностно, или так, в формате рассказа, повествования или сообщения о том, что происходит, что ожидается, что будет.
Ну, я так посмотрел состав участников, там и представителей власти достаточно много, то есть там депутаты, там, по-моему, был Валерий Язев, если память не изменяет, он депутат и председатель Союза, если не изменяет память, нефтегазопромышленников, могу путать.
Ну, в общем, да, Валерий Афанасьевич Язев был, он был на первом пленарном заседании, на втором, где я был председателем, был Валерий Прозоровский, заместитель одного из советов, как раз по вопросам Арктики. Да, были представители министерств и ведомств Российской Федерации. И важно подчеркнуть, что интерес такой, он равномерно распределен среди всех потенциальных участников или игроков, как сейчас принято говорить, по вопросу освоения Арктики.
Угу. Ну, такой вот глобальный вопрос, станет ли Российская Арктика глобальной энергоресурсной базой будущего? Ведь 3 года назад, в 2008 году, президент Дмитрий Медведев подписал документ о стратегии в Арктике. В нем вот указано, что полярный регион должен к 2020 году стать для России важной стратегической ресурсной базой. Так станет ли Российская Арктика такой базой, на ваш взгляд, как профессионала?
Если отвечать кратко, то станет, безусловно, должна стать. И думаю, что к 2020 году Арктика о себе заявит уже во весь голос. Хотя у нас, к сожалению, планы, которые намечаются, как правило, не выполняются в срок, к сожалению. Но к этому есть целый ряд причин, их можно очень, так сказать, достаточно серьезно обосновать. То, что они не выполняются, это не очень хорошо, но то, что они отодвигаются, наверное, это хорошо. Дело в том, что для того, чтобы Арктика стала глобальной ресурсной базой для России, хотя она не только для России является глобальной базой, а для всего земного шара, для этого необходимо выполнение нескольких условий. В частности, развитие инфраструктуры, наличие инфраструктуры, сил так называемых быстрого реагирования, то есть типа МЧС, работающего в полярных условиях и на море, чего пока нет. И без этого, скажем так, насваивать несметные сокровища Арктики, это, скажем так, мягко говоря, почти преступление. Нет специалистов, университеты пока не готовят специалистов, или так, начали готовить специалистов по освоению Арктики, но в недостаточных объемах.
А есть, по-моему, уже открылся, или готовится открыться Арктический университет, он, по-моему, так и называется, если память не изменяет.
Нет, пока такого университета нет. Есть сеть российских университетов, которые себя называют арктическими. На самом деле это обычные университеты, в которые входят Мурманский государственный технический, Петрозаводский государственный технический, Северный Арктический федеральный университет, Архангельский, Губкинский университет и Горный университет в Санкт-Петербурге. Вот 5 университетов входят туда. Это очень хорошо, вот эти сетевые университеты, так называемые, да, это хорошо. В будущем, я думаю, что эти университеты вступят в международную сеть арктических университетов, такой есть, да, арктический университет международный существует. Это Канада, Аляска и Норвегия в основном. Я думаю, что мы к ним присоединимся. Но выпуск специалистов, скажем так, государственная программа как таковая, долгосрочная стратегическая программа по подготовке специалистов различного профиля, которые необходимо иметь для того, чтобы вот эффективно и безопасно осваивать Арктику, пока такой программы нет. И все это делается силами энтузиастов в разных университетах. Скажем так, небольшая группа очень высококвалифицированных специалистов пускается в Мурманском государственном техническом университете, где заведующим кафедрой работает уже долгое время профессор Папуша Александр Николаевич. В Арктическом Северном федеральном университете в Архангельске вот мы создали где-то 5 лет назад программу при Институте нефти и газа, программу по освоению морских нефтегазовых месторождений. Это вместе с компанией «Статойл» и университетом Ставангера при участии Губкинского университета. Она идет, но пока количество людей, которые там заканчивают эту специальность, скажем так, небольшое. И у нас есть серьезная программа в Губкинском университете, которая занимается в течение достаточно длительного времени подготовкой специалистов для освоения Арктики. И с прошлого года даже международная магистерская программа с университетом Ставангера по морским нефтегазовым технологиям с прицелом на Арктику была открыта. Uh-huh. Это выдача 2 дипломов, высшей квалификации, то есть специалистов. Мы это делаем, но мы это делаем скорее, скажем так, от того, что мы понимаем, что это делать нужно. Пока сильной государственной поддержки не чувствуется. Не чувствуется.
Но, тем не менее, Арктика – это перспективное, я так понимаю, направление. Ее просто, видимо, недооценено пока еще.
Арктика – колоссальный потенциал. Многие наши ученые, скажем так, академик Гранберг, который, вот, к сожалению, ушел от нас не так давно, академик Алексей Ильич Конторович, они считают, что во второй половине 21 века Арктика, российская Арктика, будет играть такое же значение, как Персидский залив и Северное море сегодня. То есть это будет будущая база поставки углеводородов. Дело в том, что торопиться, в принципе, с одной стороны, не нужно, потому что нужно все условия соблюсти для того, чтобы безопасно и эффективно, как я уже говорил, разрабатывать Арктику. С другой стороны, в соответствии с теорией Хаббарда, один энергоисточник может быть заменен на другой. И когда это произойдет, в каком объеме, с какой интенсивностью, никто этого не знает. Может прийти новый энергетический ресурс на смену тому, что сейчас есть, опять-таки, это из области пока фантазий. Ну, Жюль Верн писал и о полетах на Луну, а теперь это реальность, в общем-то. То есть это может произойти, и поэтому говорить о том, что давайте оставим сейчас освоение Арктики на потом, с тем, чтобы, когда увеличится стоимость или ценность этого ресурса, потом приступить к этому, может случиться так, что как энергоисточник, как энергоресурс, углеводороды не будут востребованы. Могут быть заменены на что-то другое.
А каковы запасы природных ресурсов в Арктике? И вот насколько велика доля российских запасов в общих ресурсах Арктики?
Вот вы очень хороший вопрос задаете, потому что существует очень противоречивая картина. Вот этот вот ковер мнений и оценок, он совершенно пестрый. Скажем так, мы считаем, что ресурсы Арктики недооценены американской геологической службой. Она очень серьезно проводит исследования. И то, что они сообщают о потенциальных ресурсах арктического шельфа в своей стране, в Дании, в Норвегии и Канаде, это соответствует действительности. По российскому шельфу мы считаем, что эта оценка низка. Если говорить о нашей оценке по Арктике, то это порядка, это легко запомнить число, оно на слуху у всех, 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Что это такое? Ну, скажем так, если мы будем добывать, из которых, иногда говорят, что это ресурс, иногда говорят, что это извлекаемый ресурс. Разница между тем и другим то же самое, что дрова на заднем дворе и лес. Значит, вот лес – это ресурс, а дрова поколотые и попиленные – это извлекаемый ресурс или то, что у вас есть на заднем дворе, или запас, как мы говорим. Так вот, иногда говорят, 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента – это даже запас, то есть то, что может быть добыто. Если считать, что вот эта величина может быть добыта, то смотрите, даже при 500 миллионах тонн нефтяного эквивалента добычи в год, это что мы сейчас добываем в нефти, да, то этих запасов хватит больше, чем на 100 лет. То есть это колоссальный ресурс. Колоссальный.
Но это оценки, они на основе чего делаются? То есть это проводятся какие-то исследования или это, как-то, я не знаю, так вот поверхностно оценивается?
Существует сейсмическое исследование, то есть сейсмика делается для того, чтобы оценить или определить основные структуры, их нахождение, их размер. Но для того, чтобы подтвердить, что в этих структурах есть углеводороды, нефть и газ, а не вода, то необходим бурение скважин, конечно же. Потому что оценка сейсмическая, она с определенной вероятностью дается, но нет, не со 100% надежностью, конечно же. Вот. Как правило, вот, мировая статистика такая, что одна из 7 скважин проворенных является открывательницей. То есть 6 сухих, как мы говорим, или нет, которые не показывают ни нефть, ни газ, а 7 является открывательницей. Порядка 16-17% это успех бурения разведочного. По ресурсам, то, где нефть может быть, у нас 8 морей арктических, а по запасам, то есть там, где мы уже пробурили и посмотрели, что там действительно есть нефть и газ, 4 моря только. Действительно, в 4 морях вообще ничего не делалось, кроме сейсмики. Поэтому ресурс колоссальный, потенциал колоссальный, но его нужно еще перевести, так сказать, вот в запас, так называемый.
Сейчас разработка не ведется никаких, я так понимаю, месторождений, то есть это связано там с рядом вот этих моментов, нюансов там и правовых, и нюансы безопасности, то есть добычи сейчас, я так понимаю, нет.
Ну, смотрите, если говорить о шельфе Арктики, то это, скорее всего, вот в общем понимании, это Баренцево, Печорское море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукчи. Это вот Арктика как таковая. Плюс к этому надо добавить Охотское море, конечно, и вот вообще Дальний Восток весь, потому что по своим ледовым условиям это, конечно же, Арктика. Плюс необходимо добавить Каспий. Российский сектор Каспий, казахстанский, он как раз находится в условиях Арктики, поскольку эта часть Каспийского моря замерзает. Замерзает там шторма, отрицательная температура до минус 25-30 градусов бывает, то есть это типичные арктические условия. Вот если говорить об арктических условиях, то в России есть разработка. Недавно совсем компания «Лукойл» начала разработку на севере Каспии, в Боге Северном, на месторождении Юрий Корчагин. Первая ледостойкая платформа, которую сделали только Россия, сама без участия иностранных, так сказать, партнеров, была спущена на воду, и теперь эта платформа уже оживляет добычу. Сегодня открывается центр по подготовке специалистов для работы в условиях Арктики в Астрахани тоже. Да, в Астрахани это тоже компания «Лукойл» вместе с норвежской компанией «Фалькнотек» такой центр организовала. Скажем так, наверное, это первый российский национальный центр по подготовке специалистов по поведению в внештатных ситуациях. Это эвакуация на водах, спасение, пожаротушение, работа в высоких температурах, высоких давлениях и так далее, и так далее, и так далее. И мы только это приветствуем.
Как и когда может начаться добыча в наиболее перспективных месторождениях Арктики? Ну, российская имеется в виду.
Ну, я
как-то
должен...
можно такие вот сроки? Может быть, конечно, не точно дата, но хотя бы примерно это, чтобы обозначить.
Я забыл, конечно, извините за это, упомянуть, конечно же, сахалинские проекты, потому что Сахалин-энергия или Сахалин-2 проект уже идет в полную мощность, он уже несколько лет работает, и там заводы по сжижению газа есть и так далее. Там уже отгрузка пошла сжиженного природного газа. Это ледовые условия, это арктические условия. И мы приветствуем то, что там есть российская составляющая. Вы знаете, что «Газпром» является частью этого совместного проекта. Если говорить о типичных северных или арктических морях, то это, скорее всего, Баренцево и Печорское море. Думаю, что освоение месторождения приразломного, которое находится в Печорском море, которое очень давно откладывалось. Первый раз объявление было 2006 год, потом 2007, потом 2009, потом 2010. Сегодня у нас 2011 год. Я думаю, что реально говорить о будущем годе. Вполне реально. Потому что платформа уже есть. И она должна быть отбуксирована на место в этом году. Потом надо провести бурение, и можно начинать добычу.
То есть это не такая далекая перспектива, как могло бы показаться?
Это совсем близкая перспектива. Затем Штокманский проект. Это колоссальное, уникальное для России газоконденсатное месторождение на севере. Первое, скорее всего, для России в таких экстремальных условиях. Экстремальностью здесь еще определяется, экстремальность определяется удаленностью от существующей инфраструктуры. 550 километров от берега. То есть таких месторождений пока в мире не разрабатывалось еще. Значит, и, конечно же, его освоение потребует привлечения самых современных технологий и компетенций, и опыта. То, чего у России пока нет.
А вот могли бы вы рассказать немного о правовых аспектах работы и требований для работы вот в арктическом регионе? В каком состоянии находится законодательная база? Вы упомянули там немного, как определены нормы безопасности вот этих вот всех моментов?
Ну, вы очень правильные вопросы задаете, такие, даже назвал бы их провокационными несколько, потому что они вызывают на откровенность, что, наверное, и хорошо. Дело в том, что я начну немножко с другого конца, скажем так, что для освоения Арктики есть несколько оценок, сколько средств финансовых необходимо для того, чтобы освоить Арктику. А по некоторым оценкам это 4 триллиона долларов. Ну, в 20-летней, 30-летней перспективе. Я брал эти оценки, которые были сделаны Сергеем Михайловичем Богданчиком, бывшим президентом компании «Роснефть», привел их к норвежским стандартам, то есть взял эту оценку и попробовал сделать оценку так, что если бы мы выполняли при этом еще и норвежские стандарты по безопасности, по экологической компоненте и так далее, то эта величина увеличится, вернее, это число увеличится с 4 до 5-6 триллионов долларов. Это колоссальные цифры, это в 5-6 раз больше валового дохода государства нашего. Поэтому, конечно же, государство российское не может такие деньги тратить на освоение шельфа. Одно. Оно должно привлекать инвесторов обязательно. И инвесторы нам нужны не только с точки зрения финансов, но и с точки зрения инвестиций в компетенции, в опыт, в совместное освоение и так далее. Для того, чтобы инвесторы пришли, необходимы несколько условий. Какие? Наличие законодательной базы, которая является прозрачной, предсказуемой и неизменяющейся, скажем так. Для примера опять сошлюсь на норвежский шельф. Норвегия не самая дешевая страна в мире, наверное, самая дорогая страна. И условия работы в норвежском шельфе с точки зрения выгоды или прибыли являются самыми тяжелыми в мире. Скорее всего, одними из самых тяжелых, это точно. Однако ни одна компания мировая, которая присутствует на норвежском шельфе, не ушла оттуда. Почему? Не потому, что суперприбыли высокие, а потому, что предсказуемые законы. Ведь наша промышленность отличается тем, что это не как Макдональдс, понимаете, пирожки печь или Макдональдсы делать. Одна секунда, Макдог готов, хот-дог готов и так далее, и так далее, и так далее. Помножаешь на 50 тысяч контор, которые работают во всем мире, получаешь миллионные прибыли, очень быстрый оборот. В нефтяной промышленности мы вкладываем миллиарды долларов, которые начинают отдавать доход или прибыль через 5-6, а иногда и через 10 лет. То есть вот эта вот неопределенность в законах может стать камнем преткновения в том, чтобы привлечь серьезных инвесторов. Они нужны не только для освоения, но и для разведки. Мы говорили о том, что разведанность нашего шельфа оставляет желать лучшего. Нужна государственная программа, но опять-таки государство одно ее выполнить не может, такую разведку. Это было бы, наверное, не совсем правильно, не совсем целесообразно. Необходимо привлекать инвесторов сюда.
Это дорогостоящее, да, мероприятие?
Дорогостоящее. По нашей оценке, только на разведку. На разведку. Не на освоение, не на добычу, а на разведку. Нужно потратить по всему шельфу порядка триллиона долларов. Я оперирую круглыми цифрами. Они легко запоминаются. Но порядка триллиона долларов.
А какова инфраструктура сейчас вот в районе российской Арктики и перспективы ее развития, ну, там, на ближайшие, там, до 2020 года, если, например, взять...
Ну, хороший вопрос, хороший вопрос. Нужна инфраструктура, пока ее нет. Есть пока инфраструктура на бумаге, но то, что уже на бумаге есть, уже хорошо. Значит, нужны хабы или основные порты, такие как Мурманск, такие как Архангельск, конечно же. Ну и дальше по вот Северному морскому пути. Нужно, конечно, переходить уже к строительству этого Северного морского пути обязательно. Для того, чтобы он работал бесперебойно, что такое добыча? Это же не только добыча, как таковая, это же транспорт углеводородов, а транспорт это танкеры. Танкеры должны сопровождаться ледоколами и ходить туда и сюда, и на восток, и на запад. То есть это транспортная артерия, крупная, серьезная. Скажем, в день по 10-15 судов может идти через эти вот... Это только углеводородное топливо будет возить туда-сюда. То есть это колоссальные потоки. Значит, обеспечить необходимо их безопасность. И безопасность их, и безопасность экосистемы от них. Для этого нужны соответствующие наблюдательные станции, система мониторинга всей Арктики, согласованный режим работы, скажем, рыболовной промышленности и углеводородной промышленности добывающей. Почему? Потому что если их не согласовать, будут раздоры, будут противоречия, будут стычки какие-то и так далее. Это никому не нужно.
Ну, все, наверное, еще сразу вспоминают аварию в Мексиканском заливе. Сразу же.
Авария в Мексиканском заливе. Там, значит, на удаление ее последствий, ликвидацию, потребовалось полгода. Работало порядка 6 тысяч судов и несколько тысяч волонтеров, так называемых добровольных организаций и индивидуалов, которые помогали. Если что-нибудь случится сейчас в Арктике, там 6 тысяч судов не наберется, и 6 судов не наберется рядом, и волонтеров там никаких нет, и сил быстрого реагирования пока не существует. Это все нужно делать, нельзя полагаться на авось, потому что, скажем так, Мексиканский залив – это теплая вода, и там последствия разливов нефти и так далее устраняются самой природой довольно быстро за счет высокой температуры средней. В Арктике температура ноль практически круглый год, и поэтому экосистема будет оставаться зараженной на долгие годы, если даже не десятилетия. То есть там этого себе позволить нельзя.
Ну, плюс и опыт устранения аварий, скажем так, в теплой воде, он, на мой взгляд, несравненно просто больше по сравнению с тем, как это делать в холодной воде.
Безусловно. У нас практически отсутствует опыт, и мы даже не знаем, как будет себя экосистема вести в случае вот заражения нефтяными пятнами или нефтяными разливами. Мы этого не знаем пока. Как будут эти маленькие микроорганизмы себя вести в такой ситуации в экстремально холодной воде. Это может быть действительно экологической катастрофой. Лучше этого не допускать.
Ну и завершая наш сегодняшний разговор, хотелось бы немного поговорить о планах и перспективах по строительству заводов по сжижению природного газа, которые должны быть в месторождениях российской Арктики. Каковы, на ваш взгляд, перспективы?
Ну, опять-таки, перспективы колоссальные, потому что из того 100 миллиардов тонн